Достояние Верхневолжья.
Добрый день, я Павел Иванов. Рассказ сегодня пойдет об одном из храмов, которые расположены рядом с хорошо известным, популярным туристическим направлением, в общем-то, возле города Торжка. Но, тем не менее, очень мало это место посещается туристами. И отчасти поэтому далеко не в хорошем состоянии находится выдающийся храм, внимание к которому хотелось бы как раз привлечь. Это место называется Дмитровская Надорогуща. Оно находится в Торжокском районе, неподалеку от Торжка. Если вы подниметесь на колокольню Борисоглебского монастыря, это одна из, конечно, эффектнейших видовых таких точек и любимая туристами всегда. Поднимитесь на ее замечательную ротонду, поглянетесь вокруг, в хорошую погоду, вы увидите горизонт, ну, километров так на 15-20. И на самом пределе видимости, вот для хороших глаз, над горизонтом будет маленькая такая точечка. Взяв бинокль или приблизив с помощью фотообъектива, вы увидите, что это церковь. То есть это определенный ориентир предельной дальности, который доступен из центра Торжка. То есть, в общем-то, это не очень далеко. Эта точечка, когда ее рассматриваешь, оказывается действительно очень большой, ампирной церковью, стоящей на исключительно красивом месте. Когда едешь как раз уже к ней ближе, съезжаешь с дороги, старой дороги между Торжком и Ржевом, съезжаешь в сторону, дорога там пересекает так называемые свиные хребты. Это замечательное природное образование, такой хребет настоящий, который был когда-то похож на свиные хребты, вот свиные спины с такими щетинками редких лесов. Раньше лесов-то было гораздо меньше в тех местах. На вершинах некоторых из них стоят села. И, в частности, как раз на вершине одной из последних, дальше заканчивается и полого опускается Косуги местность, последних гор, стоит вот эта вот замечательная церковь. В глубокой древности это был центр Дмитровской губы, она так и называлась, губа, волость Дмитровская, Торжок разделялся на губы, так именовались вот эти волости. То есть это место, как минимум, уже в Средневековье было административным центром. Деревянный храм просуществовал здесь вплоть до начала XIX века. Неоднократно, видимо, он сменялся, один храм на другой. В этих краях многочисленные деревни, многочисленных помещиков и вотчинников, но не было из них, из этих вотчинников, никого, кто мог сравниться даже близко с могуществом главной владелицы, вотчинницы вообще в Старицком, Торжокском, Новоторжском, да и в Тверском тоже уезде, какой была Агафоклия Александровна Полторацкая. Эта выдающаяся женщина отмечена была многочисленными причудами, странными выходками, которые были ей простительны. Дитя Елизаветинского века, фрейлина Елизаветы, она в полной мере восприняла все пороки и добродетели, которые были в ходу при дворе, собственно говоря, веселой царицы на троне, каковой была Елизавета Петровна. А она, в общем-то, прошла очень длинную жизнь. Агафоклия Полторацкая прожила около 80 лет. Выдана она была замуж за одного из таких вот прыгнувших в князья из хохлов, Марка Федоровича Полторацкого, собственно, директора придворной певческой капеллы, чья карьера головокружительно пошла вверх от, в общем-то, обычного певчего за хороший голос, вошедшего практически в элиту русской аристократии. Ну, для упрочения положения надо было жениться на ком-то из представительниц старой русской аристократии. Собственно, вот как раз Шишкова для этого очень подходила. И, рассказывая о ее истории, обязательно нужно упомянуть, что, конечно, Елизаветинский век был причудлив и противоречив. С одной стороны, он был веком, когда в ходу были самые дикие суеверия. В общем-то, среди помещиков никакой гуманности по отношению к крестьянам не было еще даже и в помине. Крепостное право было в полном расцвете. С другой стороны, искренняя религиозность очень поддерживалась и подчеркивалась. После таких холодных по отношению к православию императриц, какими были та же самая Анна Леопольдовна, или там, в общем-то, и Анна Иоанновна тоже не отличалась особой любовью к богослужению, Елизавете Петровне православие нравилось. И все ее окружение, весь ее двор отличались тоже любовью к этой части русской старины. То есть православие для них воспринималось чисто эстетически. Вот Полторацкая тоже. Она была и благотворительница. Она была женщиной, которая кормила огромное количество народа вокруг себя. В ее доме всегда можно было, правда, плохо, но зато сытно поесть. Она была достаточно дружелюбной и, в общем-то, не злая совершенно в быту. Рассказывали про нее потом разное всякое. Говорили, что Полторачиха — это вообще злодейка, каких свет не видывал, что она вроде Салтычихи. И бывало, что собирался народ смотреть, как Полторачиху сечь будут. Но Полторацкая всех их пережила, никаких по отношению к ней прещений не было. И мирно скончалась в своей грандиозной усадьбе Грузины, которая, конечно, тоже является одним из символов, с одной стороны, Торжка, а с другой стороны, болевых точек вот на нашей карте туристической, находящейся в плохом состоянии. В плохом состоянии эта усадьба. Так вот, значительная часть вотчин Полторацкой находилась как раз в Дмитровском. Когда местные помещики затеяли стройку каменной церкви, это было в 1806 году, возникла интересная коллизия, которая показывает вообще отношение Полторацкой, сохранились в деле документы этой переписки, показывающие глубокое презрение Полторацкой ко всем своим, не только крестьянам, но и своим соседям-помещикам. То есть пока шла переписка, согласование с епархиальным начальством, как будет строиться церковь, епархиальное начальство требовало всегда подтверждений, что церковь будет построена, потому что были неоднократные примеры, когда помещик начинал строить, а денег у него не было. То есть он впутывал просто в приход, в тяжелую и, на самом деле, бессмысленную трату, а сам как бы уходил в тень. Вот. Поэтому епархиальное начальство обычно подпиской старалось обязать, что действительно храм будет построен, что действительно там гарантии надежные, есть на что строить. А вот в данном случае Полторацкая не просто вписала, она, во-первых, не вписалась во все эти прошения. Там длинный список всех, значит, соседей, мелкопоместных помещиков, там Торжок отличался мелкопоместностью. Там у одной вот 20 душ, у другого 30 душ, у другого там 50, это уже так нормально. И на этом фоне там Полторацкая в приходе, имевшая что-то около 1500. То есть это женщина, которая могла говорить, что хочет и как хочет. То есть с позиции абсолютной силы. Она полностью проигнорировала все вот эти вот соседские, значит, письма. Сразу, видимо, через голову их всех обратилась, если я не ошибаюсь, к тогдашнему архиепископу Мефодию, с тем, что у нее есть готовый проект. Этот проект хороший. Это один из неосуществленных проектов, подготовленных для Новоторжского Преображенского собора. И этот проект ей нравится, и она его осуществит. Ни в чьей поддержке она не нуждается. Вот. И вся эта потрясающая история, она отразилась на переписке истории строительства Дмитровской, точнее, Успенской церкви, но она Дмитровская по Дмитровскому пределу, название, понятно, дано по древнему храму Дмитрия Солунского, главный престол в новостроящемся храме был посвящен Успению. Два остальных, Дмитрия Солунского и святителя Николая, были построены в трапезной, то есть в теплой части. Итак, затеяв эту стройку, в общем-то, Полторацкая использовала, как обычно она делала, один из лучших имевшихся у нее проектов кого-то из крупных столичных зодчих. К сожалению, в деле неизвестно и не указывается, кого именно она привлекала к этому проекту, к этому строительству, но можно, конечно, сделать какие-то гипотезы относительно того, что это мог быть и Николай Легран, мог быть, собственно, и Карл Росси, хотя россиевский вариант собора в итоге оказался в Торжке осуществлен, поэтому, ну, тут вот требуется дополнительное исследование. Храм, во всяком случае, не уступает, а по интерьеру значительно превосходит сохранившийся в Торжке Преображенский собор. Это можно говорить со всей ответственностью. Если Новоторжский собор в целом представляет из себя достаточно ординарный, ясный, четкой гармоничной архитектуры здания, лишенной каких-либо изысков, кроме богатой лепнины, которым отличалось убранство этого храма, то здесь перед нами вообще такая еще задумка впечатлить каждого, кто входит под своды этого храма, тем, что интерьер намного более сложен и интересен. Даже в нынешнем состоянии, а состояние храма ужасающе плохо. Валятся своды, рухнули практически полностью своды над алтарем, рушатся своды в боковых рукавах креста. Опять-таки, уже леса выросли на месте трапезной, и лишь там, где сохранилось железо на главной ротонде, собственно, основной центральной части храма, там вот этот интерьер можно еще оценить в полном блеске. Потому что, слава богу, там сохранилась крыша. Вот входя даже под такой интерьер, где реально страшно за падающие сверху кирпичи, замираешь от восторга, потому что это настоящая, потрясающая античная красота, выверенная до последнего метра, до последнего сантиметра, я бы даже сказал больше. То есть, входя, ожидаешь увидеть обычный ампирный интерьер с четырьмя пилонами, поддерживающими массивный купол. Ну, во-первых, купол обширен, он по своему размеру больше купола Новоторжского собора. Кроме того, оформлено это пространство в виде круговой колоннады, такой ротонды, сделанной с большим вкусом и привлечением, видимо, очень высококвалифицированных мастеров, штукатуров, лепщиков и живописцев. К большому сожалению, отчасти и позднейшие ремонты, а отчасти и ужасающее состояние этого храма почти уничтожили эту работу. Сейчас только отдельные фрагменты можно увидеть, но даже по ним понять, насколько это тонкая, высокопрофессиональная работа по отделке. Вся она была сделана почти полностью на средства Агафокли Александры Полторацкой и завершена к 1816 году. Полторацкая в эти годы была практически в рассвете своего могущества, в рассвете своей славы. Она к 1810 годам была единоличной управительницей всей своей огромной вотчины, то есть приглашение мастеров было исключительно ее прерогативой и ее инициативой. Сейчас, войдя под своды этого храма, мы можем увидеть остатки под более поздней живописью. Она отвалилась, открыв кусочки более ранних композиций евангелистов, сделанных в парусах, тонкие такие, тоже замечательно написанные, к 1816 году к освящению храма они были уже закончены. Но самая лучшая композиция находится в алтаре. И это тоже одно из впечатлений, которое отчасти получилось случайно. Изначально иконостас храма был небольшой и низкий. Среди колонн были расставлены вот эти вот небольшие иконы, они не мешали обзору алтаря, то есть вид там был за иконостас сразу наверх. И теперь вообще нет никакого иконостаса, но можно увидеть вот за этими колоннами роскошных ангелов с репидами, стоящих перед престолом Христа. Каким-то чудом изображения этих ангелов выполнены очень большим художником, профессиональным монументалистом, причем на высоком, скажем так, абсолютно столичном художественном уровне, мало таких храмов в столице, оформленных в таком прекрасном стиле, сохранились. Над ними нет крыши, над ними ничего нет. На них практически уже падают все осадки, рядом с ними растут внутри храма деревья, но ангелы стоят и по-прежнему со своими прекрасными лицами, прекрасными глазами смотрят на вот это вот вопиющее безобразие. В центре изображение Христа, оно немножко записывалось, но тоже неплохо сохранилось. Вот это впечатляет больше всего. Потом уже видишь, что там сохранились еще изображения ангелов в куполе и апостолов, сделанные очень быстро после, в одном из первых ремонтов, наверное, в 30-х или 40-х годах 19 века. То есть это тоже очень хорошая, такая крепкая работа, возможно, Тверской, а может быть и какой-то другой артель, работавший тогда в Тверской губернии. Но видно, что храм перестраивался, колокольня построена позже, и она плоха. Она не вписывается вот в этот гармоничный первоначальный объем, это появилось уже лет через 30 после смерти Агафокли Александровны и уже на те скромные средства, которые мог собрать приход. И проблемой этого места является то, что туда, к сожалению, нет хорошей дороги. Приходится потрястись по камням, приходится изрядно помучиться на плохой грунтовке. Туда не проходит туристический автобус, поэтому немного таких вот... Хотя видно храм с дороги очень хорошо, но немногие могут в полной мере оценить это потрясающее, это великолепие, ближе и действительно прикоснуться к нему. Я надеюсь, что с этой ситуацией должен наступить и наступит перелом. И, по крайней мере, остатки этого великолепного интерьера, которым и Торжок, и вся Тверская область может гордиться как одним из выдающихся памятников позднего классицизма, остатки эти будут сохранены и сбережены для будущего. С вами был Павел Иванов. Всего доброго.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.